Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска новостей программа «Время политики».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Тель-Авиве в результате теракта убиты 10 человек. Правозащитники Петербурга предлагают создать в России центр по противодействию нацизму. Заседание парламента Ирака отложено. Мировое сообщество резко осудило сегодняшний теракт в Тель-Авиве. Свое возмущение в связи со случившимся выразили руководители США, Евросоюза, России, Германии, Франции, Иордании и других стран. В результате взрыва в ресторане быстрого питания погибли 10 человек, включая палестинского смертника. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламский джихад». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас осудил теракт.
От имени президента Махмуда Аббаса мы осуждаем это нападение, как и всегда осуждали нападение на мирных граждан, будь то палестинцы или израильтяне. Подобные действия наносят ущерб интересам палестинцев, и мы призываем весь палестинский народ соблюдать перемирие, как это предусмотрено Каирским соглашением 1994 года.
Сказал представитель главы палестинской автономии Саиб Эрикат. Представитель движения «Хамас», сформировавшего правительство автономии, однако назвал взрыв актом самообороны и вновь обвинил Израиль в преступлениях против палестинского народа. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что израильские власти изучат ситуацию и примут ответные меры. Мы тщательно расследуем, что именно произошло, как это случилось и кто несет ответственность. Мы проведем консультации и тогда решим, каковы будут ответные меры. Сказал Эхуд Ольмерт. Петербургские правозащитники предлагают создать в России координационный центр по противодействию нацизму. Правозащитники считают, что в России есть политические силы, заинтересованные в фашистском терроре. Подписи под заявлением поставили представители общества «Мемориал», организации «Солдатские матери Петербурга», писатель Борис Стругацкий, актер Олег Басилашвили и другие. Петербург занимает в России едва ли не первое место по количеству нападений на иностранцев и людей с неславянской внешностью. В Грозненско-Сельском районе Чечни в результате обстрела в понедельник были ранены два сотрудника республиканского МВД, рассказывает Муса Хасанов.
На северной окраине станицы Ильиновская Грозненско-Сельского района неизвестные нападавшие обстреляли сотрудников 1-го полка патрульно-постовой службы МВД Чечни. Ранены и госпитализированы два сержанта республиканской милиции. Состояние пострадавших тяжелое. Многочисленные осколочные ранения получил 70-летний житель райцентра Назаюз Махмуд Барзаков. Пострадавший нашел на улице электрофонарик, который взорвался в его руках. Состояние Барзакова врачами 9-й Гродненской больницы оценивается как критическое. Установить причастность к изготовлению мины-ловушки пока не удалось. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Посол Ирана в России Голям Риза Ансари заявил, что власти его страны не исключают возможности военной операции США против Ирана. В то же время посол выразил надежду на то, что проблема иранской ядерной программы будет решена дипломатическим путем. Он подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с МАГАТЭ. Ансари также сообщил, что Иран и Россия продолжат переговоры о создании совместного предприятия по обогащению урана, однако время и место очередного раунда этих переговоров пока не определены.
Радио «Свобода». Новости.
Палата представителей Национального собрания Белоруссии согласилась с предложением президента Александра Лукашенко назначить на пост премьер-министра прежнего главу правительства Сергея Сидорского. С подробностями наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
8 апреля Совет министров во главе с Сергеем Сидорским, согласно Конституции, сложил полномочия перед вновь избранным президентом Белоруссии. 12 апреля Александр Лукашенко внес в Палату представителей Национального собрания предложение о назначении Сидорского премьер-министром. Представляя кандидатуру нового руководителя правительства, глава администрации президента Геннадий Невыглас назвал главным достижением прежнего состава Совета министров выполнение социально-экономической программы развития Белоруссии на 2001-2020 2005 годы. Правительству, по его словам, удалось добиться значительного роста промышленного производства, увеличить белорусский экспорт и при этом сохранить социально ориентированный курс развития экономики. Основная задача нового состава правительства, отметил Невыглас, активное участие в построении государства для человека. И в первую очередь правительству следует решать демографическую проблему. План деятельности правительства до 2010 года представил сам Сергей Сидорский, возглавляющий белорусское правительство с декабря 2003 года. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Заседание парламента Ирака, которое должно было состояться в понедельник, вновь отложено, поскольку на переговорах о формировании правительства по-прежнему не удается достичь сколько-нибудь заметного прогресса. Между шиитами, суннитами и курдами возникли новые разногласия, на этот раз по кандидатуре спикера парламента. Простые иракцы не скрывают раздражения по поводу происходящего. Вот что сказал в беседе с корреспондентом Рейтер один из багдадцев.
Это подрывает авторитет тех, кто отвечает за политический процесс. Ираку нужно правительство, серьезное правительство, которое положит конец страданиям народа и несправедливостям. Нельзя больше откладывать, хватит. Уже 4 месяца прошло с тех пор, как люди проголосовали, несмотря на очень сложную, критическую ситуацию в стране. Зачем опять эти проволочки? Мы хотим, чтобы парламент собрался и одобрил конституционное правительство, которое положит конец нашим бедам.
Это был житель Багдада. Правительство палестинской автономии призывает мировое сообщество помочь предотвратить гуманитарный кризис, вызванный прекращением финансовой помощи со стороны Евросоюза и США. Министр здравоохранения Бассем Наим заявил, что в палестинских больницах возникла нехватка медикаментов, и всей системе медицинской помощи грозит крах. Катар заявил сегодня, что выделит палестинской автономии 50 миллионов долларов. Ранее такую же сумму обещал предоставить Иран. Выделить средства намерены также Сирия и Россия. Западная помощь автономии приостановлена, так как движение «Хамас», сформировавшее новое палестинское правительство, не выполнило требования США и ЕС отказаться от насилия и признать Израиль. Вы слушали выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия», представитель Иркутска, академик Академии медицинских наук Сергей Колесников. Итак, мы говорим о том, что несет объединительная политика центра регионам. Пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 053, абонент «Радио Свобода». Итак, в воскресенье 16 апреля состоялся референдум об объединении Иркутской области с Усть-Ордынским Бурятским автономным округом. В Иркутской области за объединение проголосовало почти 90% участников голосования, против 9,5%. В Усть-Ордынском Бурятском округе результат такой: 97,79% ответили «да» и 1,5% «нет». Репортаж из Иркутска Ивана Мамонтова.
Уже рано утром на многих участках в обычно инертном Иркутске скопились очереди избирателей. Ажиотаж продолжался с самого утра и практически до окончания голосования. Дело в том, что в Иркутске проходила стимулирующая лотерея, которую организовали прямо на избирательных участках. У мест голосования образовались огромные очереди тех, кто в день референдума решил еще и выиграть приз. Несмотря на эту не слишком законную акцию, председатель участковой комиссии номер 659 Вера Жилина довольна.
У нас сегодня очень активно проходит голосование. Огромное количество народа изъявило желание высказать свое мнение по поводу референдума. Все спокойно, избиратели терпеливые очень, участники референдума. Все друг к другу относятся очень уважительно.
Что думают проголосовавшие избиратели, говорит Наталья Дуняшина.
Естественно, за. То есть я сказала слово «да», то есть ну, действительно это актуальная тема нашей области, нашего региона и страны в целом, поэтому говорю «да».
Елена Кулугурова, родом из Усть-Ордынского округа.
Против. Ну, я не вижу в этом таких больших плюсов.
Небывалую активность населения спровоцировала и чересчур кипучая деятельность руководителей. Некоторые избиратели жаловались, что их заставляли приходить на участки под угрозой увольнения. Это подтвердил и председатель Иркутского облсберкома Виктор Игнатенко, отметивший, что к нему поступили 3 жалобы от граждан, которых принуждали к участию в голосовании. руководителям управления образования, торгового центра «Фортуна» и Иркутского авиационного завода были направлены предупреждения о незаконности совершаемых действий. Жалобы проверяет прокуратура. Глава Центра избиркома Александр Вишняков предупреждал, когда за несколько дней до голосования побывал с визитом в Иркутске, что не стоит злоупотреблять административным ресурсом. А ведь еще были и факты, когда пришедшие голосовать не находили себя в списках избирателей или вдруг обнаруживали, что числятся среди мертвых душ. Но, несмотря на все это, областные и городские чиновники довольны проделанной работой. Говорит депутат городской думы Иркутска Вячеслав Правенький.
Все мы переживали за результат. Мы его получили. И я считаю, плюсы, минусы, это можно обсуждать, можно делать какие-то выводы. В целом, оценка моя такая. Сработали на 5.
А вот избирком Усть-Ордынского округа о каких-либо нарушениях в ходе голосования пока не сообщает. В Бурятской автономии в голосовании приняли участие 99,45% избирателей. Из них за объединение с Иркутской областью проголосовали почти 98%. Юридически слияние двух регионов произойдет только в 2008 году, а избирателям предстоит ждать выполнения обещаний агитаторов. Это и многомиллионные инвестиции в сельское хозяйство Усть-Ордынского округа и завершение строительства моста через Ангару в Иркутске. Сибиряки почему-то надеются, что власти все же не допустят строительства транснефтью нефтепровода «Восточная Сибирь», «Тихий океан» по берегу озера Байкал.
Это рассказывал Иван Мамонтов, и обращаясь к нашему гостю, депутату Государственной Думы России Сергею Колесникову. Сергей Иванович, ну вот вы иркутянин, вы можете объяснить, зачем нужно было в такие кратчайшие сроки и такими методами добиваться вот этого объединения?
Ну ведь это вообще идея не новая, у нас же была уже одна попытка объединить два субъекта. Раньше это вообще был единый субъект до ельцинских времен. И жили вместе все. Единственное, что был особый статус, конечно, Усть-Ордынского автономного округа, как и всех автономных округов тогда. Потом, когда Ельцин заявил, что нужно, можете съедать столько или проглатывать столько суверенитета, сколько захотите, были разделены, без всякого мнения со стороны населения, разделены субъекты федерации на субъекты федерации, и они стали жить самостоятельно. Ну и... 2 года назад была попытка объединения, она закончилась, к сожалению, на первом же этапе, поскольку Дума Усть-Ордынского округа выразила несогласие с тем будущим статусом, который ей был предложен губернатором Иркутской области Говориным тогда. И все это, так сказать, затормозилось.
А в чем разница-то сейчас? Что, больше денег дали или через колено так ломанули посильнее?
Нет, через колено никто никого не ломал, я вот этого не могу сказать. Я сам руководитель довольно крупного... образования, правда, федерального. Это центр, Восточно-Сибирский научный центр Академии медицинских наук, 1700 работающих. Я могу с ответственностью сказать, что в моем центре никого не только не принуждали, и даже всерьез и не агитировали за то, чтобы шли люди на выборы, потому что, ну, это очевидная абсолютно проблема объединения, которая, конечно, может что-то принести Иркутской области. Но в основном, я думаю, людьми двигала другая мотивация, я как-то высказывал на дискуссионном столе, что это государственная стратегия укрупнения регионов, и реально государство обратилось, так скажем, к населению с просьбой слиться в едином порыве в укрупнении. И поскольку это просьба, на нее можно отреагировать по-разному, как за, так и против, как вы понимаете. Но поскольку просьба поступает, ну, достаточно жестко, я бы так ее обозначил, то, ответив «нет», мы получаем такой же ответ федерального центра, а государство у нас по-прежнему силовое, и как бы мы не относились к нему как к демократическому, а силовые традиции у нас остаются на протяжении всех 400 лет нашей истории. Поэтому, если ты отвечаешь невежливо власти, то власть также невежливо может обойтись субъектом федерации.
То есть принцип коллективной ответственности.
В принципе, да, это можно так сказать. И поэтому, когда я встречался со своими избирателями, а мой округ избирательный включает 13 муниципалитетов, я встречался с людьми, ни одного всерьез возражения по поводу объединения я не встречал, а вопросы о том, будет ли нам лучше или хуже, естественно, задавались неоднократно. Во многом разрешил вот этот спор указ президента, который появился за примерно 10 дней до голосования, где было определено, что ряд объектов уже поименован был, которые федеральный центр будет помогать достраивать, в том числе мост через Ангару и обход, дорожный обход Иркутска, который задыхается от, сейчас от транспорта. Но, конечно, в основном было уделено в этом указе внимание именно объектам Устерденского округа. Поэтому, может быть, такая явка и такой положительный результат голосования. По Иркутской области меньше, значит, было обещаний. Это предприятия, которые имеют государственные пакеты акций и которые в банкротстве. Обещано, что эти пакеты акций будут переданы в управление Иркутской области, а может быть, даже и в собственность. И еще одна, там, еще одно обещание косвенное, что ряд объектов будет достроено. Ну, это, наверное, сработало на явку, потому что у нас явка беспрецедентно высокая. Ну и плюс вот то, о чем говорилось в репортаже.
Ну, знаете, насчет явки я вам почитаю вот с сайта Баб.ру. Здесь говорится о том, что бюджетные организации Иркутской области представляли в избиркома списки своих сотрудников и обещали позже проверить число проголосовавших. Студентов на них тоже давили, угрожали отчислением за непосещение. Даже на некоторых лечащихся в больнице тоже давили. В общем, сама лотерея вот эта на избирательных участках, ну, малозаконное такое мероприятие. Знаете, опять, как обычно, центр избирком закрыл на это глаза, так пожурил там представитель, гражданин такой Лысенко, член центра избиркома. Хотя, конечно, вот эта раздача благодарности за участие в голосовании, это тоже, в общем, не слишком хороший вариант. Это несознательный выбор. Ну, в общем, логика, знаете, людей в Иркутской области, может, она и понятна. В конце концов, они ничего не теряют. А да, вот логика ничего. В Усть-Ордынском округе, честно говоря, мне пока непонятна. Ну, вот давайте послушаем, какие выводы сделал ваш земляк, иркутский журналист Виталий Камышев,
пожалуйста. Итак, референдум по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского бурятского автономного округа состоялся. Явка избирателей в Приангарье оказалась даже более высокой, чем на последних президентских выборах, около 69%. Из них почти 90% высказались за объединение, против 9,47%. Интересная деталь. Наибольшее количество голосов против, почти 15%, в Иркутском академгородке. Надо сказать, что от внимательного наблюдателя не укрылись некоторые странности в ходе голосования в Иркутской области. Так, на сайте областной избирательной комиссии данные по явке даже в понедельник после обеда были даны на 21 час 30 минут воскресенья. Отчего такая заминка? И что могут изменить последние полчаса голосования? Загадка. Или секрет Полишинеля. В северном городе Усть-Кут явка на 6 часов вечера составляла 38%, а окончательные данные – более 66%. Надо думать, когда стемнело, северяне сквозь метель ринулись толпами на избирательные участки. В Усть-Ордынском округе явка была и вовсе советской – почти 99,5%. Впрочем, автономный округ давно уже приобрел репутацию нашей маленькой Туркмении. Тут и явка на выборах всегда была что надо – и результат таким, который нужен окружным властям. В целом, все внешне даже успешнее, чем на аналогичном референдуме в соседнем Красноярском крае. Сыграло, видимо, свою роль то обстоятельство, что противники объединения вели свою агитацию в основном в интернете, а митинги проходили исключительно в Иркутске. До других, даже крупных городов региона, аргументы оппозиционеров так и не дошли. Что уж говорить о райцентрах и сельской местности. Энтузиасты объединения, областная и окружная администрация и почти все основные политические партии работали через телевидение, радио и популярные газеты. Однако, вне зависимости от формальных результатов референдума, один из его политических итогов в том, что действия федеральных и региональных властей неожиданно пробудили к жизни силы, которые властями не контролируются и в качестве оппозиции представляют для них значительно большую опасность, нежели утратившие былую свежесть демократы или левые. Местные зеленые, яблочники, приверженцы Родины стали объединяться в некое единое движение под соусом местного патриотизма областничества с сильным антиолигархическим и антимосковским привкусом. Это явилось реакцией на чрезмерный административно-пропагандистский нажим сверху на население региона. У формирующегося байкальского движения есть своя газета, интернет-издание, представительство в законодательном собрании Иркутской области. Депутат Алексей Козьмин был избран 2 года назад по списку блока «За родное Приангарье», который вел кампанию под лозунгом «Мы вернем эту землю себе». Думается, на выборах в региональный парламент нового субъекта федерации эта новая политическая сила может громко заявить о себе.
Это было мнение Виталия Камышева. Я обращаюсь к нашему гостю, депутату Государственной Думы России Сергею Колесникову. Ну так что, сибирское областничество теперь возрождается? Вот надавили на людей и... будут говорить о том, что Сибирь — это колония, что нужна очень мощная автономия уже в рамках целой Сибири.
Нет, дело в том, что это движение начало возрождаться не сегодня и даже не два года назад. Группы, которые назывались «Наш город» или «Родное Приангарье», вот я был один из таких инициаторов образования общественного движения «Родное Приангарье».
Такой сепаратист, значит, по терминологии Суркова.
Ну, почему? Ведь если мы говорим за родной дом и говорим за чистоту родного дома, это же значит сепаратизм от всей страны. Вот, поэтому это давнишняя идея, она связана с тем, что инвестиции в Сибирь притекают значительно меньше, чем из Сибири уходят в федеральные закрома, так назовем их по-прежнему, по-советски. Получается, что соотношение, где-то мы даем 25-30% валового продукта России, а инвестиции составляют около 5%. То есть разница получается в 6 раз. То есть мы проедаем Сибирь. И это закономерная реакция населения Сибири, которое видит, что олигархические группировки или так называемые транснациональные группы, они оставляют на территории меньшее количество налогов, чем положено им оставлять в соответствии с пропорциями работающего населения и производственными фондами. И это волей-неволей порождает объединение сил, которые хотели бы защитить свой родной очаг, если хотите.
Сергей Иванович, давайте мы еще, чтобы у нас картина была объемная, посмотрим со стороны Бурятии, поскольку это Бурятский округ, там оппозиция была задавлена, а вот в Бурятии какая-то активность была, это об этом рассказывает Светлана Пермякова.
В столице Бурятии, в Улан-Удэ, по инициативе губернатора Иркутской области был проведен круглый стол. Первый заместитель губернатора области Юрий Параничев рассказывал о том, ради чего планируется объединение.
Сегодня вполне очевидно, что более крупные субъекты Российской Федерации развиваются гораздо динамичнее, а сильные регионы – это сильная Россия. Стратегической целью объединения является ускорение процесса выравнивания уровня социально-экономического развития двух регионов. Вместе область и округ смогут более эффективно развивать экономику, социальную сферу, решать другие проблемы.
В то же время ряд общественных организаций в Республике Бурятия выступили с критикой идеи объединения, назвав этот процесс поглощением. 21 марта на пикете на главной площади Улан-Удэ были распространены брошюры «Почему мы против объединения». Общественники, в частности, считают, что такой процесс бессмысленен с экономической точки зрения, но грозит бурятам, живущим в автономном округе, потерей языка и культуры. Однако власть попытки такой критики пресекает на корню. Это произошло, например, когда организации шаманов объявили, что во время традиционного весеннего молебна будут просить богов, чтобы буряты не теряли своих родовых мест. Известная шаманка Надежда Степанова пригласила всех, кто хочет выступить за сохранение автономии. По ее словам, за Усть-Ордой может быть укрупнен Агинский бурятский округ, а потом Бурятия. Тогда в прессе было опубликовано объявление, что обряд отменяется, лидеров нескольких шаманских организаций власти убедили отказаться от проведения Тайлгана, а остальных выгнали со Святой горы. А в начале апреля правоохранительными органами был задержан тираж листовок, напечатанных в типографии в Улан-Удэ. Как сообщили в молодежном правозащитном движении «Эрхем», машину с этими материалами милиционеры задержали, а листовки изъяли, как якобы экстремистские. За активистами организации «Эрхе», авторами и заказчиками материалов велось наружное наблюдение. А автора статей против объединения, журналиста Евгения Хамаганова, вызывали в отдел МВД по борьбе с организованной преступностью и там допрашивали.
Когда я был доставлен в данный отдел, начали разговаривать об объединении, я ответил, что я абсолютно не согласен с этим объединением, что ничего хорошего оно не принесет. В ответ мне было заявлено то, что да, все это понятно, но как вы, допустим, относитесь к таким фактам, что на территории Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Иркутской области были обнаружены некие брошюры под названием «Почему мы против укрупнения?». Последовали вопросы, каким образом на территории этих двух субъектов появилось появилась указанная брошюра. Оперативники очень долго не хотели смириться с тем фактом, что я всячески отклоняю их претензии. Заявили, что в случае, если я не сообщу, то есть кто конкретно занимается распространением данных брошюр, я буду привлечен к административной ответственности. Мы просто возьмем с потолка несколько каких-нибудь там административных дел и просто к тебе их пришьем.
Давление оказывается и на организацию «Молодые ученые Бурятии», которая объединила бурятскую интеллигенцию, живущую как в Усть-Орде, так и в Бурятии, говорит лидер организации Николай Церемпилов.
Когда мы только начали заниматься этой проблемой, мы, конечно, предполагали, что ничего хорошего со стороны, так сказать, властей мы не дождемся. Но когда дело дошло до реальной практики, мы на самом деле были шокированы. Каким образом государство, отчаянные попытки закрыть рот любым образом там, со стороны федеральных и региональных властей. После каждой статьи, после каждой публикации реакция шла незамедлительно. Вызывали в кабинеты различных ответственных чиновников. Угрожали тем, что прекратится карьерный рост. Угрожали тем, что можно потерять работу. И причем аргументация сводилась примерно к следующему. Ребята, это же машина. Она никого не пощадит. Почему вы себя не жалеете? Почему вы идете там против этой машины и так далее? Бурятская культура и бурятский язык, в конце концов, в результате этой реформы просто будут, скорее всего, совершенно забыты и стерты с этой точки географической карты нашего региона. Дело в том, что существует очень печальная статистика, что те районы, где традиционно проживали буряты, но которые по тем или иным причинам не смогли войти в состав округа или же были отторгнуты вот в 1937 году в пользу Иркутской области, в конце концов, в этих регионах ситуация с языком стала просто никакой. То есть люди уже совершенно не говорят ни по-бурятски, не знают каких-то элементарных, фундаментальных основ своей культуры. И более того, как правило, из этих регионов идет очень сильный отток в сторону тех районов, где автономия действует. Это закономерный процесс. Интуитивным образом народ стремится туда, где их права на существование в качестве самостоятельного отдельного этноса, в те регионы, где это гарантировано, в первую очередь по Конституции. Конечно, вопрос там не 2-3-5 лет, а в течение 20-30-40 лет мы просто эти земли теряем. Реформы, которые связаны с укрупнением субъектов федерации и с жесткой централизацией вертикали власти, ведут не к лучшей управляемости, а к омертвению периферийных районов и зон. Общая мировая практика показывает, что чем дисперснее разбросаны точки роста и отдельные центры управления, тем эффективнее власть доходит до самых отдаленных регионов, тем они ровнее развивается в целом вся страна. Еще один очень большой недостаток проекта по укрупнению. Лишая Усть-Орду статуса самостоятельного субъекта федерации, власть предлагает ему так называемый особый статус взамен утерянного для того, чтобы каким-то образом посластить горькую пилюлю. Но тем самым власть вводит в заблуждение людей, что, опять-таки, не есть хорошо, потому что обман, в конце концов, дойдет до каждого человека. То, что особый статус, он никаким образом не закреплен в Конституции страны. Особый статус Усть-Орды, он прописан только в региональных уставах. Особый статус – это фикция. Простых людей очень легко вот задурить голову. Мнение усть-ордынцев очень сильно зависит от того, сколько средств вложено там государством, пропаганду, какие методы используются и так далее. В целом, можно охарактеризовать настроение усть-ордынцев, на мой взгляд, следующим образом. Конечно же, мы против того, чтобы терять статус субъекта федерации, автономный статус. Но поскольку мы считаем, что в этой стране мнение людей не учитывается, и все решается за них и до них, то для того, чтобы каким-то образом обезопасить свои районы от каких-то репрессий, которые могут последовать в случае нежелательного для государства результата, мы проголосуем за. Эту позицию можно считать, наверное, какой-то обреченностью, и государство все сделало для того, чтобы вызвать в людях вот эту обреченность. А это очень опасная тенденция, на наш взгляд. Вектор его направлен на свертывание демократии в этих регионах. Если в Усть-Орде 90% населения высказало за объединение, то это можно объяснить именно таким настроением.
Сергей Иванович, согласны вы с мнением?
Только отчасти. Дело в том, что Усть-Ордынский округ, он получает довольно большие дотации, 95% его бюджета идет из федерального центра. И надо сказать, что за последнее время очень серьезно улучшилось состояние в Усть-Орде, и в экономике, и строительство идет, и вкладываются деньги в сельское хозяйство, и люди не хотят потерять вот то, что у них сегодня есть. Естественно, боязнь, как всегда у нашего населения, что если ты ослушаешься начальства, будет хуже, она есть, и очень серьезная боязнь. Я думаю, не только в Усть-Орде, но и в Иркутской области. Но насчет этнической потери этноса, должен вам сказать, что вообще-то процент населения этнического бурятского, так же, как в многих других автономных округах, он же не стопроцентный, а это где-то от 40 до 45% этническое население, оно прекрасно сохраняет свои традиции. И вопрос не в том, будет автономия или не будет автономия. Национальное самосознание не всегда зависит от автономии.
Спасибо. Мы продолжим программу «Время политики» после выпуска новостей.
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Мировое сообщество резко осудило сегодняшний теракт в Тель-Авиве. В результате взрыва в ресторане быстрого питания погибли 10 человек, включая палестинского смертника. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламский джихад». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что израильские власти изучат ситуацию и примут ответные меры. Петербургские правозащитники предлагают создать в России координационный центр по противодействию нацизму. В заявлении правозащитников говорится, что в России есть политические силы, заинтересованные в фашистском терроре. Петербург занимает в России едва ли не первое место по количеству нападений на иностранцев и представителей национальных меньшинств. Президент России Владимир Путин не принял отставку президента Адыгеи Хазрета Совмена. Об этом сообщили российские СМИ в понедельник после встречи Путина с руководством Адыгеи. Официального подтверждения этой информации пока нет. Посол Ирана в России Голям Риза Ансари заявил, что власти его страны не исключают возможности военной операции США против Ирана. В то же время посол выразил надежду на то, что проблема иранской ядерной программы будет решена дипломатическим путем. Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко заявляет, что не намерена баллотироваться на выборах президента страны через 3 года. Тимошенко отметила, что этот шаг направлен на укрепление единства будущей правительственной коалиции. Блок Юлии Тимошенко ведет переговоры о создании такой коалиции с пропрезидентским блоком «Наша Украина» и социалистической партией. Правительство палестинской автономии призывает мировое сообщество помочь предотвратить гуманитарный кризис, вызванный прекращением финансовой помощи со стороны ЕС и Соединенных Штатов.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия», представитель Иркутской области Сергей Колесников. Наш телефон, бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России, 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Я хотел бы спросить, Сергей Иванович, ну ведь получается так, вот вы обеспечиваете, вы, депутаты, администрация, обеспечили вот этот успех референдума, объединение, поглощение этого маленького субъекта федерации областью, выполнение заданий Кремля. И что вы получаете в подарок? Вы получаете нефтепровод по берегу Байкала, уникального озера. Транснефть пролоббировала все это замечательное мероприятие. Президент России Владимир Путин сказал, что это те, кто мешают таким замечательным проектам, ну, те не то чтобы враги народа, но, в общем, люди достаточно вредные. Более того, насколько я помню, в Государственной Думе, когда решался вопрос о водном кодексе, вы пробили поправку о жесткой водоохранной зоне озера Байкал. Эта поправка была замечена уже после того, как прошли все голосования. Водный кодекс вернули во второе и в третье чтение.
поправку эту убрали. Значит, теперь можно прокладывать хоть, я не знаю, хоть через Байкал этот нефтепровод. В общем, ситуация, надо сказать, очень странная. Вот вы лояльный член партии власти или фракции партии власти. Вы не чувствуете себя в некотором смысле обманутым как представитель региона?
Ну, во-первых, я автор той самой 11-й статьи, которая вызвала столь большой скандал, потому что мы с депутатом Шубой, который тоже, кстати, из фракции «Единая Россия», предложили две поправки. Одна, то, что водоохранная зона Байкала определяется не по закону, не по водному кодексу, а отдельным законом 99-го года о защите озера Байкал, об охране, вернее, озера Байкал. И второе, мы попытались в 11-й статье о введении водного кодекса в действие прописать эти границы.
Причем, но вас разоблачили.
Нас разоблачили, конечно, но, к сожалению, к огромному, я до сих пор не могу отойти от этого разочарования, вообще от унижения, которое я испытал, потому что я ученый. Для меня это не пиар-акция, для меня это дело жизни. Я Байкалом занимаюсь достаточно давно, и мой центр, Восточно-Сибирский научный медицинский центр. И я просто понимаю, что может принести вот нефтепровод. Причем меня удивляет близорукость решений, такая недальновидность. Ну, смотрите, нефтепровод, да, был, причем экологическая экспертиза общественная прошла совсем по другому маршруту нефтепровода. То есть обманули людей, проложив нефтепровод ближе значительно к Байкалу, чем общественность приняла.
Но по проекту, это... то есть еще не проложили, слава богу.
Нет, но я имею в виду, проложили проект, предложили проект по этому нефтепроводу, первое. Второе, что удивляет, совершеннейшее непонимание этих людей, они не прислушиваются к мнению ученых, всемирно признанных, и Вайнштейн, мало того, заявил в письме бурятскому парламенту, что это какие-то неграмотные люди поднимают, опять же, неграмотный народ на протест против такого доброго дела, которое Транснефть несет региону, прокладывая вот этот нефтепровод. Ну, это вообще оскорбление нашего населения. Второе его заявление, что там, подумаешь, там 1,5 молекулы на квадратный километр живет, то есть для него молекулы люди, которые живут на Байкале. Но посмотрим дальше последствия. Вдруг землетрясение силой даже 9-10 баллов, гильотинный так называемый порыв трубы, и несколько тысяч тонн нефти попадает в Байкал. Ну, праздник на чьей улице? На улице транснациональных водных компаний, которые монополизировали этот рынок. Россия навсегда лишается выхода на рынок воды, мировой рынок воды, а мы могли бы там быть монополистами. Мы владельцы 80% чистейшей воды планеты. 80%, прислушайтесь, это монополизм. То есть мы могли бы диктовать, ну, достаточно серьезные рыночные условия в воде, по воде. Вода, стоимость воды больше, чем стоимость нефти. Через 5 лет она будет расти еще больше, стоимость воды. И мы получаем хоть какой-то гарантированный запас, ну, если хотите, водной валюты.
Простите, а как вы голосовали в окончательном новом чтении водного кодекса?
Водный кодекс – это один закон, а введение водного кодекса – совсем другой закон. Потому что в том законе, который называется водный кодекс, там наша статья 65 была принята, и она не подвергается сомнению. А против закона о введении водного кодекса я голосовал категорически.
А как же
против.
Партийная дисциплина?
Ну, тут, видите, есть партийная дисциплина, есть совесть, есть... Я ученый, и я не могу себе позволить поступаться совестью.
Но вы проиграли эту битву, что теперь делать?
Ну, на сегодня мы проиграли. Дальше есть надежда, что какие-то будут хоть какие-то меры предприняты на уровне Совета Федерации. Может быть, президент, в конце концов, воспримет аргументы ученых, потому что ему окончательно решать вопросы, так сказать, о водном кодексе. И второй путь решения, который, на мой взгляд, остается единственным, если ничего это не удастся сделать, это судебное решение, то есть обращение в суд.
В Басманный, наверное?
Ну нет, там будет не Басманный. По месту обращения это все-таки либо Иркутский, либо Бурятский суд, потому что место прокладки нефтепровода не Москва, а наш
регион.
Ну,
выше
регион.
Есть Верховный суд, он вас поправит. Ну, знаете,
вы знаете, я человек, который, в отличие от других людей, я стараюсь бороться до конца, независимо от того, давит меня или не давит. Вот это моя жизнь, так сказать, так уж сложилась. Можно меня за это любить или не любить, но надо бороться до конца. И здесь, а здесь на карту поставлен Байкал. Это слишком серьезная вещь, которая, ну, будем говорить, что население, вообще-то, иркутское. Вы знаете, что в воскресенье во время референдума было просто элементарно, без всяких усилий, было собрано 60 тысяч подписей на улицах города Иркутска.
Ну, это тоже была приманка, чтобы людей заманить на референдум. Это мы политтехнологические способы знаем.
Нет, тем более это была не партия власти собирала эти подписи, а другие партии оппозиционные. Поэтому здесь, понимаете, думаю, что вот в данном случае и законодательное собрание Иркутской области фактически против, хотя не было официального заявления, сессия вот в ближайшие дни, 19 числа состоится сессия законодательного собрания, на которой приглашена как раз компания «Транснефть» с тем, чтобы разобраться с вот этим маршрутом и со всеми аргументами, которые предъявляются.
Да лучше президента Путина пригласить, который прикрывает компанию «Транснефть» и проект по поставке нефти и газа в Китай. Он под это свое, собственно, слово дал.
Ну, тут в данном случае не я приглашаю, а приглашает законодательное собрание Иркутской области. Губернатор, наверное, сочтет тем возможным. Но на встрече с президентом, сколько я знаю, и Круглов, наш председатель законодательного собрания, и Тишанин, услышали от президента озабоченность тем, что вот экологические проблемы для него главные. А затем на встрече с руководством Государственной Думы президент сказал, что вот его беспокоит, что надо выходить на рынок воды в ближайшие 5-10 лет. И надеюсь, что это, в конце концов, вот эти заявления и действия, они сольются в один поток, и тогда будет понятно, куда мы идем. Я еще пока не теряю надежды. Я буду делать все, чтобы это состоялось.
Ну, вот в субботу, я знаю, будет в Иркутске очередной митинг. На предыдущих был даже губернатор, правда, стоял там тихо где-то сбоку около трибуны.
Там выступал председатель законодательного
собрания. Да, но, видимо, он прикрывает губернатора в данном случае. Но, тем не менее, что, вот вы, депутаты Единой России, готовы выходить на митинги против курса центрального руководства? Так получится?
Ну, я тут в данном случае не думаю, это курс центрального руководства.
Партбилет отзовут. Отберут.
Ну, что ж теперь делать?
У вас партбилет этой партии или
да,
народной?
Нет, народной партии я год с лишним назад я ушел из народной партии, потому что я понял, что проект, который мы начинали когда-то группой «Народный депутат», стал тупиковым абсолютно, и он, ну, не позволяет вообще ничего решать в Государственной Думе. А я депутат-одномандатник, мне положено по статусу заниматься проблемами своего региона.
Ну да, пока есть депутаты-одномандатники,
ну,
конечно.
Да. Ну, я тоже, вот опять же, одна из таких унижений, которые испытали.
Вымирающий класс.
Идем по пути партийного строительства. Значит, ну, не будет другого варианта. Значит, уберут меня из «Единой России». Ну, что теперь сделаешь?
Ну что ж,
жизнь на этом не прекратится.
Да, Московская студия «Радио Свобода», депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия», пока представитель Иркутска, академик Академии медицинских наук Сергей Колесников, ведет передачу Михаил Соколов. У нас звонок, я просто напомню еще раз телефон, 8 800 222 12 из Петербурга. Константин, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы меня простите, конечно, но вам, Михаил, видимо, с академиком надо более вежливо общаться. Это мое личное мнение.
Пожалуйста, пожалуйста.
Вот.
Я вам тоже когда-нибудь какой-нибудь совет дам, как себя вести.
Обязательно.
А теперь вопрос задавайте.
Обязательно, хорошо. Я ваш совет выслушаю и приму к сведению. Вот. У меня небольшая строительная компания в Петербурге. Вот. И у меня работают реставраторы по лепнине, буряты. 7 человек, они заканчивали Мухинское училище, и мы с ними говорили по поводу объединения, вот по поводу вот этих всех перипетий, и они сказали, что не испытывают никаких комплексов по поводу малых народов, потому что их история ничуть не меньше, чем история, например, российского народа. И у них огромная, скажем так, огромный запас культуры и в общем, своих каких-то таких вещей, которые можно назвать менталитетом. Вот. Поэтому, так сказать, называть какой-то народ более культурным или какой-то народ менее культурным, наверное, не очень, простите за тавтологию, культурным. Поэтому Я думаю, что объединение ничуть никому не повредит. И то, что говорят люди, вот, которые у меня работают, они говорят, что объединение даст им возможность, например, работать здесь совершенно спокойно.
А сейчас что... что-то им мешает, что ли?
Нет, им мешает только то, что для того, чтобы выбраться вот из этого темного села, которое там далеко-далеко, нужно пройти очень много всяких препонов бюрократических. Если они будут выезжать из Ижевска, например, да, на самолете вылетать.
Из Иркутска, наверное, все-таки.
Ну, из Ижевска или из Иркутска, пожалуйста, вот. И у них не будет никаких проблем для того, чтобы хотя бы перемещаться.
Понятно.
То, что сейчас они говорят, это очень сложно.
Нет, ну, насчет, Константин, насчет того, что бурятский этнос – это древний этнос, и по некоторым данным нашим медицинским, генетическим, даже близкий к японскому этносу, близко по генетике, я имею в виду, это так. У них, конечно, есть большие особенности и культурные, и медицинские, и физиологические. Это все мы этим занимаемся. И у меня, допустим, в центре, жена у меня руководит крупным центром, центром медицинской экологии, у нее главный бухгалтер бурятка, главный ученый-секретарь бурятка. Вот. У нас никаких проблем в отношениях действительно никогда не было и нет. У меня, мало того, по преданию моей семьи тоже часть бурятской крови течет, несмотря на то, что я и считаю себя русским, и пишу себя русским. И ничего страшного в этом нет, и поэтому я тоже согласен, что никаких проблем в объединении и уничтожении этносов это не несет.
То есть вы не разделяете беспокойство бурятской интеллигенции, скажем, вот выступал у нас сейчас только что человек?
Нет, я думаю, ну вот поймите, у меня моего центра восточно-сибирского филиал в Республике Бурятия. Я заслуженный деятель науки Бурятии. Сказать, что мы когда-то имели какие-то проблемы во взаимоотношениях, ну, может быть, такая проблема была в 1937-1936 году, когда, помните, было репрессии, которые, вы не помните, конечно, я имею в виду исторически, были репрессии, связанные с тем, что была обвинена бурятская нация, что она готова объединиться с Монголией, сделать...
И тогда была уничтожена Бурят-Монгольская республика.
Пан-Монголию, так называемую, или Пан-Бурят-Монголию. Вот, и тогда было расстреляно очень много как русских, евреев, так и бурят, которые якобы были сепаратистами. Вот сейчас же этого нет, и я повторяю, в Иркутской области буряты – это наша обычная титульная нация, так же, как и русские, никаких гонений, никаких беспокойств.
Но вот видите, есть же все-таки статистика. Есть и районы, которые входили вот в эту Бурят-Монгольскую республику, оказались вне автономии, и там количество людей, просто говорящих по-бурятски, оно резко уменьшилось.
Ну, это связано еще с миграционными процессами.
Возможно.
Поймите, что человек и в Усть-Ордынском округе из ряда сел люди, естественно, уезжают. Кстати, уровень образованности бурят, чтобы вы знали, процент людей с высшим образованием и даже кандидатов и докторов наук выше, чем вот русского населения в Иркутской области. Это как-то неудивительно, но это так, потому что они стремятся к образованию, и кланы, если они существуют, семейные кланы, они стараются дать образование своим детям. Они практически все учатся либо в Иркутске, либо даже в Новосибирске и в Москве. И насчет того, что какие-то ограничения есть в выездах, ну, это тут я не соглашусь.
Может, дорога просто сложная.
Да, построят, я с Константином не соглашусь, никаких ограничений в этом смысле нет. Но то, что будут упрощены бюрократические процедуры и в бизнесе, и в контактах наших бизнес-структур, то, что будет агрокомплекс единый образован, и деньги пойдут в Усть-Орду из бизнеса Иркутской области, который имеет деньги на сегодня. Но это очевидно, и тут сомневаться надо. Но высокие проценты голосования меня тоже смущают.
И методы смущают некоторые.
Ну, насчет того, что привлекать на избирательные участки, там же нет такого, что тебе говорят, что ты получишь благодарность или там лотерейный билет, или что там еще было, или билет в ночной клуб, как пишет в прессе, за то, что ты проголосуешь «за». Это невозможно проконтролировать.
Ну, за то,
понимаете,
что ты проголосуешь.
За то, что проголосуешь, пожалуйста, но тут как бы нарушений нет. За кого ты проголосуешь, вопрос.
Ну что ж, хорошо, давайте еще один вопрос. Тоже из Петербурга у нас звонок. Сергей, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Ну, во-первых, я в командировках бывал в Бурятии, ну, в туристских поездках. Ну, во-первых, я, конечно, в 90% не верю. Я вот эти условия, так сказать, хорошо помню.
И мы не верим.
Ну, это не, такого не может просто быть. А потом, вы знаете, я так по работе общался с молодыми ребятами, которые по национальности буряты. Но они практически утратили свой язык. Вот. Очень плохо говорят. Между собой они разговаривали исключительно по-русски, свой не знали. Это вот те, которые в города поехали. Вот это не окажется ли вот это такое негативное воздействие, что они вообще потеряют свою, так сказать, культуру, и вот еще хуже будет с этим делом.
Спасибо, Сергей Иванович. Да, так, может, денег надо выделить просто на...
Нет, но дело в том, что если вообще сейчас решается вопрос и создана вообще-то даже группа по формированию культурного бурятского центра, и деньги на это пойдут.
В Иркутске?
Да, в Иркутске. Естественно, деньги на это нужно выделять, и большее количество денег, чем сейчас выделяется. Это сохранение бурятского этноса, это задача тоже государственная, извините. Хотя буряты не относятся к малочисленной народности Сибири, это многочисленная народность, которая занимает где-то третье, где-то пятое место по Иркутской области. В Республике Бурятия, кстати, их 26-28%. Это не стопроцентная, опять же, популяция. В городах, да, поскольку нет большой нужды в языке, но так же, как у нас появляются английские сленги в русском языке, к сожалению, да, и мы теряем во многом русские слова. И вот такая ситуация происходит с бурятской народностью, и ничего удивительного нет. Глобализация, к сожалению, несет и этот компонент. Но если мы будем создавать, у нас в Иркутской области, допустим, есть 15 национальных центров. Белорусский, польский, между прочим, поляки, которые еще в 19 веке были сосланы в Иркутской области, имеют собственные деревни, и там очаги польской культуры есть, которые спонсируются и польскими деньгами, польским правительством, чтобы сохранять хоть какое-то этническое своеобразие. Но мы ничего не можем сделать с теми людьми, которые не хотят сохранять это этническое. Мы не можем заставить их быть бурятами, если они этого не хотят. Понимаете? Вот это да, невозможно.
Никакими деньгами. Ну что ж, давайте еще одну тему обсудим сегодняшнюю, или точнее тему этих выходных. В субботу в Москве проходил Генеральный совет вашей партии «Единая Россия». И вот что увидела и услышала наш корреспондент Лиля Палюлева, пожалуйста.
Тему заседания Генерального совета «Единой России» обозначили в лучших традициях другой, уже сошедшей с политической арены правящей партии КПСС «Взгляд в будущее» о реализации решений 6-го съезда партии «Единая Россия». В получасовом докладе лидера «Единой России» Бориса Грызлова разве что о культуре не упоминал. А так, Грызлов немного покритиковал правительство, пару фраз уделил жилищной политике, усомнился в необходимости единого государственного экзамена для школьников и прочее, прочее. Не забыл председатель «Единой России» и о других политических партиях, правда, ни одной конкретной при этом не назвал.
Из различных оппозиционных политических кругов, как справа, так и слева, как внутри страны, так и за ее пределами, мы слышим, что у нашей страны, дескать, нет будущего. Не будем понапрасну спорить с теми, кто это говорит. Лучше ответим на эти фразы делом. Тем более, что мы живем в сложном, высококонкурентном мире, где слабых не просто бьют, а где слабые тают и исчезают. И это касается не только слабых предприятий. Это касается и слабых стран, не говоря уже о слабых партиях. Россия должна быть сильной. В советское время был хороший лозунг «Миру мир». И своим примером Россия должна доказывать, что это не просто слова. Это реально достижимая формула гармоничного существования. Россия может и должна сыграть ведущую роль в гармонизации отношений между Западом и Востоком.
О Востоке упомянуто не случайно. Особое внимание на заседании Генерального совета «Единой России» уделили Дальнему Востоку и Забайкалью, огромной территории, включающей в себя 13 регионов. Губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, он же член Высшего совета партии «Единая Россия», подчеркнул, Дальний Восток, где экономика развивается значительно медленнее, чем в целом по стране, может стать самодостаточной территорией.
Когда мы обсуждали этот вопрос с президентом, разговор шел о чем? Строительство транспортной инфраструктуры. Какой? В первую очередь трубопроводной. Труба нефтяная пойдет в Приморский край.
Еще Виктор Ишаев считает неблагоразумным то, что, как он выразился, электричество с Бурейской ГЭС Китаю продается за 2 цента, а российским предприятиям за 6 центов.
Ну, я обращусь к Сергею Ивановичу Колесникову, депутату Государственной Думы. Видите, какое вы мероприятие, видимо, пропустили в заботах о референдуме вашей Иркутской области. Действительно, вот ваша партия сначала обсуждала проблемы Сибири на своем съезде, теперь обсуждает на Генеральном Совете проблемы Дальнего Востока. Ну и где результаты-то?
Ну, дело в том, что действительно, если мы хотим быть правящей партией, как говорит наш лидер, то надо, чтобы за словами были дела. Ну, вот мы обсудили в Красноярске, действительно, в прошлом году стратегию развития Сибири. Создан был так называемая концепция или стратегия развития Сибири на период 2008-2020 год. Идем с этой стратегией в правительство. На прошлой неделе такое заседание состоялось, и получаем категорическое «нет». Как-то Челенгаров в Красноярске очень интересную фразу сказал, Артур Николаевич. Говорит, попробовали бы в прежние времена решение ЦК партии правительства не выполнить. То есть, когда мы говорим о том, что партия правящая, надо, чтобы был инструмент воплощения идей партийных или там, будем говорить так, разработок партийных в жизнь.
Пока вы имеете в виду правительство, которое контролируется большинством Думы?
Правительство сегодня не контролируется большинством Думы, не надо тут обольщаться, не надо иллюзий по этому поводу. Дело в том, что в правительстве нет представителей Единой России практически, там представители тех, ну, той поросли, которая была во времена 91-95 годов выращена на принципах вот той реформы Гайдара. И продолжается эта монетаристская политика, которая, к сожалению, для нашей страны является, на мой взгляд, тупиковой. Не случайно сейчас происходит левый такой сдвиг в Единой России, который показывает, что да, осознание произошло того, что мы идем несколько не тем путем, что мы идем монетаристским путем, а не путем социальных реформ и реформ экономики.
Или появилось осознание того, что перед выборами можно за счет нефтяных денег поправить имидж правящей партии и вложить в разные сферы.
Знаете, Михаил, я с вами не согласен. Знаете почему? Нельзя представлять ни Думу, ни Единую Россию как неким сборищем недоумков, которые ничего не
почему?
Понимают.
Почему? Наоборот, очень умных, вот. Прагматичных людей, циничных в меру.
Нет, вот я бы тут не сказал так. Дело в том, что до всего нужно дозревать. Я как человек, который в Единой России не так давно, могу вам сказать, что партия действительно эволюционирует. И если удастся преодолеть вот этот кризис взаимоотношений с правительством и с президентом, когда Единая Россия начнет приобретать самостоятельное видение и не будет бояться высказывать свою точку зрения более верхнему, назовем так, эшелону власти, в этом случае страна начнет развиваться динамично. Пока, к сожалению, мы этого не видим, пока идет больше подчинение мнению правительства и, конечно, президента как гаранта Конституции.
Ну вот «Коммерсант» пишет, вот появление лозунгов народной солидарности, социальной справедливости и прямого народного контроля в партийных документах «Единой России» означает завершение внутрипартийной идеологической дискуссии и окончательную победу левого партийного крыла над правым. Ну, не торопится ли обозреватель с таким выводом?
Я думаю, что торопится, потому что, конечно, я повторяю, я в Думе уже 6-й год и вижу достаточно серьезную эволюцию в «Единой России». Она меня где-то радует, где-то, вот, кстати, я считаю, что недостаточно быстро идет эта эволюция. Но я не вхожу в руководство Единой России, не мне, что называется, определять ее политику. Я на уровне Думы это пытаюсь сделать. И должен сказать, что вот мои точки зрения часто находят понимание и во фракции, и в моей группе, в которой я работаю. И это меня радует. Но я повторяю, самоосознание партии еще впереди, на мой взгляд.
Ваш лидер Борис Грызлов заявил, что на парламентских выборах партия намерена получить половину думских мандатов. Вот такими же методами, как мы это видели в Усть-Ордынском округе, да, когда цифры начинают плясать в два раза за два часа по явке.
Нет, понимаете, здесь немножко другая ситуация. Дело в том, что референдум, он был безальтернативен, и вы это прекрасно знаете.
Вот. Да, ни одной группы не зарегистрировали против.
Ни одной не зарегистрировано было группы, которой не было интриги, абсолютно никакой. Вот, я думаю, что думские выборы 2007 года будут очень серьезными, очень, не хочу сказать скандальными, но очень боевыми. То это будет столкновение сил, которые идут, может быть, разными путями, имеют разные концепции, разные видения развития России. И это будут очень непростые выборы. Я бы не стал на сегодня прогнозировать какие-то проценты. Очень хотелось бы, чтобы партия, которая левеет, получила большее количество голосов. Но только для этого нужно иметь внятную стратегию, которая бы, я прошу прощения, может, я критикую сам себя, но внятную стратегию, которая бы позволила России действительно сделать шаг вперед. Я надеюсь на стратегию как раз экономически-социального, я бы так назвал, развития.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время политики» был депутат Государственной Думы фракции «Единая Россия», представитель Иркутска, академик Академии медицинских наук Сергей Колесников, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Дмитрий Налитов. Всего доброго.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Нападение на Михаила Ходорковского, в третью годовщину гибели Сергея Юшенкова говорим о давлении власти и криминалитета на демократическое движение в России. Гость программы Юлий Несневич, президент Института проблем развития либерализма, бывший депутат Госдумы. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».